подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня сябра Президиума Координационной Рады Ольга Ковалькова. Ольга, добрый день, дякую великий, что знайшли час погутрить с нами.
Добрый день.
Недавно отбылося первое поседжение обновленной координационной рады. Коли она створалась в 2020 году, была говорка про то, что она допоможет у переходе той самой улады. Тогда лишилась и были сподевы, что улада изменится довольно хутко. Але чем будет заниматься рада теперь?
Так, сапраўды, контекст изменился. Мы не смогли реализовать ту стратегию, которая была запланована у нас в 2020 году, и хутка изменить уладу, ажыццявіць гэты пераход. И в сувязи с этим, конечно, и полномочия координационной рады, и функции зараз будут изменяться. Мы зараз на учорашній сустрічі, яка відбулася нашей працовной группой, которая была сформована улетку, был презентован регламент, новый регламент працы координационной Ради, яким предугляджується некілька можливих компетенцій, які будуть унесення і узгоднення стратегічних пропонов від координаційної ради для демократичної супольності. Гэта магчыме узгоднення пропонову об'єднаного переходного кабінета. Гэта так само заслухання і прийняття різних отчетів та справоздачу від різних структур координаційної ради, випрацовка позиции по важных для громадства питаниях. Так само это координация помеж тими людьми внутри координационной рады, которые доучились до ее працы. Так само это международная праца. И так само это распрацовка визии, максима новой Беларуси, альтернативы там действующей системе. И, конечно, я думаю, что так само, что важно и чего немало остальных, это дискуссия по важных питаниях для громадства, потому что для меня, например, дискуссия это, ну, напевно, основной складник демократии, когда мы слушаем и улучшаем меркование разных групп.
Поведомлялося, что у встречи координационной рады взяли удел каля 70 человек, а в принципе чакается, что будет працавать 115 человек. Ці можна адказаць, я разумею, што цяпер даволі цяжка на некаторыя пытанні адказваць, колькі з гэтых людзей знаходзяцца ўнутры Беларусі і не ў турме?
У нас амаль што, ну, большасць, я думаю, ну, 90% дакладна гэта людзі, якія не знаходзяцца зараз у Беларусі. Але ёсць людзі, якія ж знаходзяцца ў Беларусі, яны выключаны з нашай такой открытой деятельности, уличивающей опошние новины, уличивающей там затримание сабру координационной рады, там, якое отбылося у Снежни, Оксана Зарецкая, Надежда Стопчук, вось, ну и так само інших. Тому не шмат у нас людей, але мы различаем на то, что ты делегаты, які делегованы от инициативы, от организации, які самовылучились, они мають контакти з людьми у Білорусі, тому що, ну, виїжджали менеджери, виїжджали люди, які були там публічні у тому ліку з громадянської супольності, тому розлік на те, що ті люди, які делеговані від організації, не мають все ж таки ще свої сітки у Білорусі і можуть якраз таки бути голосом, там може бути більш безпечно доносити їх міркування.
Я перепитаюся тільки, чи правильно я зрозумів, що ось ті люди, які знаходяться внутрі Білорусі, відомо, що 115 чоловік не ведають їх імена, прозвища, вони відомі тільки в узкому колу, і ко мені відбився витік інформації. Правильно я зрозумів?
Так, это люди, во-первых, это люди, которые из тех организаций, которые делегировали своих представников, у нас нема людей, которые находятся в Беларуси. У нас было несколько сябров, которые были еще с первого склада и протягивали там находиться. Вот после новой волны репрессий несколько человек съехали из Беларуси, але есть еще те, кто застается. И сярод тех, кто вылучили свои кандидатуры, у нас еще будет по их голосованию координаційній раді. Так само є некілька заявок від людей, які знаходяться у Білорусі. Чи будуть вони обрані, які будуть міри безпеки, ми так само зараз це обмірковуємо.
Серед тих задач, про які говорилося у прес-релізі координаційної ради, було з'явлення ролі спікера і створення фракції. Чи значить це, що ви хочете створити нечто кшталту парламенту у теперішніх умовах?
Ну, я думаю, що ми спробуємо різні моделі, в яких ми можемо комфортно працювати. Ми мали досвід праці з 20-го року координаційної ради, щось позитивне у нас отримувалося. Може бути, щось не так добре, як нам хотілося б, але формат там фракції, він був, в принципі, до гетеру координаційної ради там більш неформальним. Люди все одно ділилися по тому, хто їм більше імпонує з лідеру там особисто, чи ще стратегія їм імпонує. Тому ми просто хотіли б це прописати у регламенті, щоб у людей була така можливість об'єднання. Я б сказала, що може бути по моделі організації праці, да, напевно, це подобне на парламент, але по тому, як трапляють делегати, як люди трапляють у координаційну раду, все ж таки не механізм прямої демократії, до якої ми імкнемося, як все ж таки вчити людей обирати самим собі представників. Ну, це те, що у нас наперед, і це наш наступний крок. І друге, це, напевно, тичиться не тільки координаційної ради, але й всіх демократичних сил. Сьогодні у нас не шмат можливостей формувати повестку, ми більш відгукаємося на те, що відбувається, і не можемо там приймати рішення які такі, які б могли сьогодні бути імплементовані. У цьому є відрозненні. Але, ну, певне сходство є, але я б так не називала.
А что вы отказали на закид, что, в принципе, система этого вылучения нечем подобное до так званого Всебелорусского народного сходу, что некие организации вылучают непрозрысто своих представников?
Я скажу так, що я приймаю цей аргумент, і ми, коли обмірковували різні процедури, як можливо нам поширити склад, я лічу, що ця процедура не досконала, але з того, що ми обмірковували там, напевно, місяця два, нам подалося, що все ж таки це єдине те, що ми сьогодні можемо пропонувати як алгоритм, але ми імкнемося все ж таки до того, що там прозгод, ми плануємо, що ось цей склад, який зараз обновився таким чином, і він буде діяти один год, що ми все ж таки прийдемо до того, ну, коли ми все ж таки не змінимо ситуацію в Білорусі, то ми прийдемо до того, що зможемо організувати там електронні вибори і, ну, придумати якийсь інший алгоритм набору людей, щоб люди удільничали там у більш у виборах тих людей, які вилучити свої кандидатури. Тому, да, я критику цю приймаю, я лічу, що це не досконала процедура. Може бути, можна було більше давати публічності, але, наприклад, коли ми хотіли публікувати дані там усіх сябрів, які зараз, ну, яких ми прийняли по процедурі, які прийшли по критеріям, то вчора, наприклад, там стало відомо, що Координаційна рада признана там екстремістським формуванням, і зараз ми обмірковуємо там, які дадені, ну, тобто дадені будуть публічними, але що ми публічимо, там тільки списи людей, ці ще організації, які не представляють. Ось на цьому у нас зараз іде питання.
А ці узгодняли ви загадя перед тим, як ви цей новий формат приймати, нешто з офісом Світлани Тихановської? І як ви ввогалі, це не буде дублювання ніяких функцій, це не буде споборництва поміж вами і офісом Тихановської?
Слухайте, ну, представники офісу Світлани Тихановської виходили у працівну групу, яка формувалася ще влітку. Вона була сформована не тільки з представників координаційної ради, ми формували її з представників громадянської супольності, з представників офісу, з представників команди НАУ. Вона була досить широка, ми спробували влічити різні міркування ще на етапі проведення реформи. Мені хотілося б, щоб офіс і остатні, хто є, не радувалися, тому що реформа відбулася, тому що на сьогоднішній момент поміж виборами притягнути до праці там 100 активних білорусів, ну, це дорого коштує, як політик відає, що поміж виборами у людей, ну, не вельми шмат імпету удільничати, не розуміють для чого. Тому для мене вчорашня зустріча була натхняльна, і мені хотілося б, щоб так само останні партнери на це гляділи, як на можливості, як на ресурс. І я думаю, що у сьогоднішній ситуації нам важна вибудовувати систему, яка працює у сутворчості і сокоординації, а не у конкуренції. Тому що це коштує шмат висновку усім і не завжди це конструктивно.
І я б хотів ще задати питання, якої навпрост не тичиться Ради, хоча і ваше особисте міркування як політика. Сьогодні нам трапив у руки документ, підрихтований амбасадорами країни в розв'язку. Сьогодні вони будуть обмірковувати цей документ у Брюсселі. Це проєкт постанови об додаткових санкціях супроти Білорусі. І там, серед іншого, є такий пункт – заборона на експорт у Білорусь товарів, які можуть узмацнити промисловий потенціал країни. Ну, це фактично значить, що Білорусь розв'язок розглядає як частку Росії і білоруську економіку як частку російської економіки. І ці санкції вводяться тому, що Білорусь удільничає у війні Росії супроць України. Але на вашу думку, ці правильний це підход? Бо некоторі критики кажуть, що такі санкції можуть забити, в принципі, білоруську економіку цілком.
Моє особисте міркування, і я відаю ще так само людей, які так само так рішать, я супроти того, як поводять супроти Білорусі такі ж санкції, як супроти Росії, покуль Білорусь не втягнута офіційно у війну. Тому що це не дає можливості, ну, якби, це не дає можливості там, тому що режиму на якісь кроки, щоб все ж таки ситуацію не як стабілізувати. Я супроти. Я думаю, що європейський зв'язок Я чула це міркування від Світлани Тихановської, від переходного кабінету, і я думаю, що ту позицію, яку сьогодні там просовує європейські зв'язки, вона сформована у тим ліку, улічуючи ось ці меседжі, які гучать для їх, але я не віжу, що не бачу, що сьогодні це потрібно. Я лічу так, як все ж таки різний був підход до Росії, до Білорусі.
А на вашу думку, білоруський режим, теперішній лукашенковський режим ще контролює ніякі рішення на конт того ж ділу у війні? Ці Білорусь не удільничає у війні навпрост тільки тому, що цього покуль не загадав Путін?
Ні, я думаю, що Білорусь не удільничає у війні не тому, що білоруський режим не хоче. Коли б Путін хотів і мав такий великий вплив, то вже б удільничав. Я впевнена у цьому. Тому я думаю, що все ж таки є внутрішнє міркування і військовців, і самого Лукашенка. Вони розуміють, до чого це може для них привести, і тому вони крихку дистанцюються. І поглядимо, що як буде розвиватися ситуація. Ми це можемо підтолкнути самі. Це моє міркування. Да? Ці ми все ж таки глядим на ситуацію, як вона розворочується. Можна поглядіти на політику, наприклад, України, яка так само маневрує, да, у цьому питанні. Тому, ну, ця політика, да, не завжди то, що ми робимо, як це нам може подобатися.
Я вибачаюся, а чи правильно я зрозумів, що ви лічите, що ось ці санкції, коли вони будуть прийняті, вони будуть підштурховувати білоруський режим до уділу у війні?
Ну, просто я так думаю, я не можу сказати, що підштурховувати. Розумієте, тут питання в тому, що нема сенсу вести ніяку іншу політику, я б так сказала. Я б не сказала, що не можу підштурховувати, це ніяк впливає. Але можливості для маневру це не покидає. Тому ось так.
І які можуть бути, які альтернативи ви пропонували у розв'язку у цій ситуації?
Гэта больше адкрытасць для беларусаў, гэта больше артыкуляцыя пазітыўнай павесткі, каб беларускія грамадзяне хацелі выбіраць еўрапейскі звяз, ментальна, да, за што, да, нам блізкія гэтыя каштоўнасці. Бо сёння, што бачаць беларусы, яны бачаць немагчымасць зрабіць візу, яны бачаць немагчымасць паехаць у еўрапейскі звяз, яны бачаць санкцыі, гэта бачаць просты беларус. Тому для того, как европейскому связку замацовывать свои позиции и думать стратегично про то, что все ж таки Беларусь собирает свой шлях. Да, есть режим, але есть еще белорусское громадство, которое глядит на Россию, которое глядит на европейский связок. И для меня, например, позитивного месседжа, позитивной повестки европейского связка для Беларуси не хапает. І знову ось цей месседж про те, що ми ще більше санкцій уведем, вони ж паралельно з ними ніяких інших меседжів нема для білоруського громадства. І я думаю, що, звісно, моє міркування в тому, що коли європейський зв'язок хоче просовувати, і для його важливо просовувати демократичні каштовності, у тому віку для білорусів, то метою аудиторії європейського зв'язку повинні стати білоруські громадяни, а не режим Олександра Лукашенка.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Вольга Ковалькова, сябра Президиуму Координаційної Ради. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео, але пам'ятайте, що ми признані екстремістською організацією, тому, коли ви знаходитеся у Білорусі, заховуйте осторожність.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. З вами канал «Свобода Преміум», я Юра Дракахрус, а так само наш сьогоднішній гость – професор соціології Андрій Вардамацький. Андрій, привітанне.
Добрий день, Юрій. Добрий день, уважаємі радіозрителі.
Головна тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта ставлення білорусів до війни у 2022 годзе. Ваш центр – які ви обзначалюєтеся, Андрій, Білоруська аналітична майстерня, на протягу году некілька разів робив опитання по телефоні, це репрезентативне опитання, і задавалося цілий такий куст питанняў. Це як ви ставитеся до удзелу Білорусі в війні, в бойових діяннях своїм войском, як ви ставитеся до позиції баков в этом конфлікті, до присутності російських військов і до того, що яны творять адносно України. Ось які основні вислови на конт динаміки гэтых показників?
Ну, спасибо за вопрос. Да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело, да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутність же динаміки не означає, наскільки я розумію, що цифри абсолютно, що лічби абсолютно тоісні. Я так розумію, що вони крыху міняються, крыху вагаються, але менавіта вагаються. Тобто там немає такого якби визначеного тренду. Я правильно зрозумів? На протягу году.
Значит, вагання, коли вони є, то вони в рамках інтервалу довіра 3,2. Значит, головное вагання были у позиции тяжко отказать. И это навод, я бы сказал, что это не вагання, а некий такий тренд. И тренд гэтый полягае на тым же, что идёт павелічэнне колькасці людзей, якія гавораць, што ім тяжко отказать. Вось это такая специфічная динаміка.
Істотна? Это на кольки? На 10 пунктов, на 20, на 30?
Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции, затрудняюсь ответить. Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7%. Потом это стала цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю. Март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6. Да? То есть четкое, такое, четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, вот в чем тут дело. Количество, позиция, затрудняюсь ответить, это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с некоторым, с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они... линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы... под дудку американскую управляют всем народом. Там, вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что... Хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это... в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что повод для опытания, в том числе и ваших, белорусы супроть войны, белорусы не хотят воевать, и они подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, ну вот, если говорить среднестатистически, то нет такого, такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. Нет войне. И это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это нет войны. Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень интенсивный и разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурболки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими данными, скажем, большесть на пытание, те удельничая Беларусь в войне, отказывая «не». Яны лічат, что тое, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все, как бы, мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И, насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовсе ни при чем, это Лукашенко во всем виноват, мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что Россия стреляют с нашей территории. Ну, это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отрабатываются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является, в отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором. Да? То есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а, непричастности, б, отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно, чуть ли не через каждое поколение. Да? Системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ «табу». Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же, вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, произошло. Что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большесть, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги прийшли, там, я не ведаю, в Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, як бы напавши на Беларусь, магчыма, реакция была бы іншай. А так, что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, Да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем, да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции: война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке, не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувимерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается, да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Инфляция, низкие доходы там и так далее.
Да, там в разных проявлениях. Доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
А тут вот, заявилась война.
Заявилась война, причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание, таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождения, развертывания войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... и на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации повздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы... Я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание, и было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальное государственное, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях, в широком смысле слова белорусов, но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Белоруссии был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Андрей, много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо принеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея-то?
Ну, так на самом рече и есть. Вы перелечили достатково полного спис этого зместу, так, який умещаю у себя это, значит, отчувание. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дзявальскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значыць, На самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такое, это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в этом, в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда – это такой эмоциональный трансформер, который…
Я разумею, Андрей, может быть, это просто такое питание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, когда, скажем, украинцев пытаются, а какие у вас самые мощные чекания, там, российцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечить этот отказ? То есть, когда отказ завсёды один и тот же, то какие сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вось мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея, а за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная война. проливается людская кров, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций свядомостью, по-ангельску «hate speech» – «мова ненависти». Это когда словом подбухторывают до дискриминации, ворожнечи, гвалту. А значение я взял с Камденской декларации Международного центра свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, який захлынул и Беларусь, и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятия и означения якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные словы набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Каждый ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть», а у значении «богатый селянин» ці там «эксплуататор» белорусская мова слова «кулак» николи не ведала. Теперь же той, кого обвестили кулаком, становился ворогом, ягоная маёмасть подлягала реквизиции, а ён сам с сям'ёй у лепшым выпадку высылцы у Сибір. Вылазкой кулацких элементов большевицкие пропагандисты обзывали слуцкий збройный чин БНР. У массовую свядомасць укоронялися ярлыки «кулаки-мираеды», «кулацкие банды», а псевдофольклористы кляпали псевдонародные приказки.
«Кулаку от колгасных ворот крутый поворот. Не пускай злодея до воза, а кулака до колхоза».
Это еще самые бескрыдные. Нагнетаючи психоз, людей позбавляли права на имены. Например, у вёсцы Улитинка Хлепельского района, где спрадвеку жили целые улицы семьяв с прозвищем «Кулак», их примушали переписываться на «Кулаковых». Поспробуй не послухай, коли новая народная улада во все ерехонские трубы под выглядом народных трубила такие припевки.
«Пойдем мы с червоным стягом по усім свете, с краю край, альбо мертвыми поляжем, альбо зробим сюды рай».
Читай, положим, кольки треба житцяў для того раю. Бо все, кто збройно отстойвал право народов на інший выбор, подлягали тотальному знищенню и вечной изнявазе. Войсковод и державный дзяяч Украинской Народной Республики, интеллигентный и отважный Симон Петлюра выкликал у большевиков особливую ненависть. Про его так само кляпали псевдоприказки.
От Петлюры засталася только шкура.
А тиражаванне слова «петлюровцы» у греблевым контексте у советских подручниках, газетах, фильмах повинно было выпрацовать у советских массах ассоциацию с «петлёй» и тривалый адмовный рефлекс у дочинении до украинской незалежницкой идеи. Большевики подобно дискредитовали и постати белорусских незалежницких войсковых деячов – контрреволюционеры, бандиты и погромщики «булак-балахоуцы». Зрешты, як только обрынулся советский тоталитарный контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральное, а то и узнесло романтичное гучанне для всех, кому дорогая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старые сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старые сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хотя, здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хай одним вольность дукатом.
Сяржук Сокала у воюш про гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна-адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наше кишення, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашій ти запал.
У наших кишенях фальшивий авіці.
У наших кишенях оці самоклей.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.